коллеги, всем добрый вечер. Рад вас снова приветствовать на очередном вебинаре, посвященном Digital Sage. Это наш последний вебинар в текущей сессии. И, собственно, сегодня мы поговорим о сервисах как фабрик в облаке. Также мы с вами сегодня, я думаю, успеем пройти степ-бай-степ, сделать лабораторную работу по кэшу. И я еще раз напомню вам о возможностях новых, которые появились в облаке. Мы еще раз посмотрим на новый портал и, собственно, на его возможности. Итак, ну начнем мы, собственно, с презентации AppFabric. Итак, первое, что хотелось бы заметить, начиная говорить о Windows Azure AppFabric, это то, что Windows Azure AppFabric это не то же самое, что Windows Server AppFabric. Не знаю, знаете вы или нет, но еще до существования облака для Windows сервера тоже существовал свой AppFabric, это набор сервисов, которые развернуты в дата-центрах Microsoft, которые, собственно, позволяли вам организовать, допустим, там те же соединения или хранение каких-то данных для серверов, для решений, которые географически разнесены по разным дата-центрам. Windows Azure Platform AppFabric – это не то же самое, то есть там другие библиотеки и, собственно, другие возможности, поэтому важно их не путать. Итак, собственно, мотивация для использования Windows Azure AppFabric. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что набор сервисов, которые предоставляет AppFabric, собственно, они были созданы для упрощения пользователей в разработке их приложений. Да, то есть мы все сталкиваемся с такими проблемами, как авторизация, или в случае распределенных приложений, как синхронизировать данные и так далее. Собственно, Windows Azure AppFabric позволяет нам, собственно, развязать эту проблему. Итак, собственно, первый Motivation Challenge – это как мы интегрируем наши компоненты, которые находятся за пределами нашей корпоративной сети. Здесь имеется в виду, простыми словами, как мы организуем коннект между облаком и нашим on-premise решением. Собственно, что нам может помочь в авторизации наших пользователей и их идентификации? И, собственно, какими методами мы можем увеличить перформанс наших решений. Вот, собственно, для этого и были созданы три сервиса под названием Access Control, Service Bus и Caching. То есть эти три сервиса, в общем-то, частично или полностью решают эти проблемы. Ну, собственно, кратко о них. Access Control – это сервис в облаке, который позволяет вам поверх вашего решения накрутить какую-то дополнительную авторизацию, или даже может даже не дополнительную, а основную. Эта авторизация может быть через доверенных identity провайдеров, такие как LiveID, как Yahoo, как Google. Также это может быть Active Directory авторизация и так далее. Там достаточно много возможностей. Собственно, Service Bus – это сервис, который позволяет вам организовать соединение между различными частями вашей инфраструктуры, неважно, облачной или облачной on-premise, то есть гибридной, или только on-premise. И, собственно, кэшинг – это сервис, который позволяет вам хранить какие-то данные, часто используемые, и получать к ним доступ с достаточно приличной скоростью. Итак. Давайте по порядку. Собственно, идентификация в облаке. Идентификация в облаке – это достаточно большая, может превратиться в большую проблему, с учетом того, что у нас есть, во-первых, несколько инстансов, несколько виртуальных машин, на которых может проходить идентификация нашего пользователя. У нас могут быть разные технологии, у нас может быть разная топология и так далее. Собственно, на помощь в этом случае нам приходит сервис Access Control, который позволяет нам прицепить авторизацию из доверенных identity провайдеров, которые существуют, либо создать свои identity провайдеры, либо использовать Windows Identity Foundation, собственно, для того, чтобы авторизировать наших пользователей и предоставить им доступ к тому или иному контенту. Соответственно, служит Access Control для аутентификации авторизации, поддерживает Active Directory Federation Services, поддерживает веб-идентификацию Live ID Google и Yahoo. Ну и, собственно, давайте посмотрим на схеме, каким образом происходит авторизация нашего пользователя. Итак, предположим, у нас есть сервис, наше приложение. Собственно, с другой стороны у нас находится браузер, он же пользователь. И между приложением и браузером находится Identity Provider и наш Access Control. Собственно, все начинается с того, что браузер отправляет запрос приложению, мол, хочу получить какой-либо контент. Приложение при этом отвечает, собственно, контент я тебе не дам, потому что я не знаю, кто ты, сходи, пожалуйста, сначала авторизируйся, а потом, собственно, придешь ко мне с токеном. Собственно, браузер получает redirect и попадает на страничку нашего identity provider. То есть в данном случае, если мы используем какие-то веб-identity провайдеры, например, Facebook, Google или другие, мы попадаем на их страничку, собственно, авторизации. Мы у них авторизируемся, вводим логин, пароль и так далее. После этого Identity Provider отдает нам некий токен. Браузер с этим токеном редиректится в сервис Access Control. Собственно, Access Control проверяет этот токен. И если как бы все валидно, браузер редиректится снова на сайт приложения. И после этого приложение, уже исходя из того токена, который в него пришел, может понять, что это за пользователь, какие у него есть права и так далее. То есть, иными словами, у нас со стороны нашего приложения получается, ну, можно сказать, некая безликая авторизация, да, то есть мы каких-то реальных данных от identity провайдера, ну, вряд ли получим. Соответственно, все, что мы можем привязать со стороны нашего приложения к пользователю, это, собственно, привязка по токену, который отдает нам Access Control. Ну, собственно, после этого приложение уже валидирует токен, соответственно, и предоставляет тот или иной контент, который нужно предоставить этому, собственно, токену. Основные возможности Access Control. Ну, первое, это интеграция с Windows Identity Foundation, так называемый Claim-Based Access Control, поддерживает OAuth, VS-Trust и VS-Federation протоколы, поддерживает форматы токенов SAML 1.1, SAML 2.0 и Simple Web Token. Ну и, собственно, менеджмент сервис для Access Control работает на базе OData. Собственно, что такое OAuth? Пару слов о нем. OAuth – это технология, да, которая, собственно, над которой совместно работает Microsoft, Google и Yahoo. Вот здесь есть ссылочка на спецификацию, собственно, которую можно почитать. И второй ее важный момент – это то, что она ориентирована на REST. Да, то есть у нас в облаке, в общем-то, все работает посредством REST-запросов. Storage, Management API и так далее. В общем-то, не исключение и Fabric, он тоже работает по REST, по протоколу OAuth. Собственно, SVT – это формат токена. Это формат токена, который мы можем передавать либо в authorization header, либо в URL-запросе, либо, собственно, в виде строки в body, которая нам возвращается. Собственно, второй сервис, о котором мы будем сегодня говорить, это сервис Service Bus. Service Bus – это сервис, который позволяет вам объединить различные части вашей облачной или необлачной инфраструктуры. При этом объединение может быть поверх NAS, Firewall и так далее. Вот. Иными словами, мы можем организовать соединение между различными частями нашей инфраструктуры в обход тех же Firewall и NAS. Собственно, сервис бас, сервис представляется, скажем так, двумя, ну, я не знаю, модулями, что ли. Первый модуль – это, собственно, сервис бас релей. Сервис бас релей отвечает за роутинг соединений между различными частями инфраструктуры вашего сервиса. Да? То есть это может быть cloud to cloud, Клаус, то он премис, или он премис, то он премис и так далее. И второй сервис, который предоставляет сервис бас, это, собственно, сервис бас месседжинг. Можно провести некую аналогию с Storage Queues Messaging, да, то есть там тоже есть очередя. Сервис бас выглядит как те же очередя, только с некими дополнительными возможностями. Собственно, какие дополнительные возможности у нас есть? Сервис бас месседжинг реализует так называемые топики и подписки. Иными словами, мы можем иметь некую очередь, в которую, с одной стороны, мы можем бросать абсолютно разные сообщения, с другой стороны, по SQL-фильтрам отфильтровывать эти сообщения и отправлять их тем, собственно, процессам, которые должны обрабатывать те или иные сообщения. То есть это получается очередь, у которой мы с одной стороны что-то ложим, с другой стороны у нас несколько абсолютно разных сервисов могут, собственно, работать с разными сообщениями. При этом сообщение проходит абсолютно все фильтры. Это значит, что сообщение одного и того же формата там, или по какой-то маске может попасть на обработку, например, двух процессов или больше и так далее. Итак, давайте более детально посмотрим на сервис бас. Итак, представим себе, что у нас есть некий наш дата-центр и есть какой-то партнер, да, у которого тоже есть, возможно, какой-то сервис и так далее. Собственно, оба они защищены фаерволами, прямого соединения мы настроить между ними не можем. Потому что наш сервис дата-центр упирается в фаервол партнера и наоборот партнер упирается в фаервол дата-центра. Вот, собственно, здесь и приходит нам на помощь сервис бас, кстати говоря, совместно со службой Access Control. Так, забегая наперед, маленькая ремарочка. Access Control существует поверх сервис баса, грубо говоря, и поверх кэша. То есть прежде чем дать доступ пользователям работать с теми или иными эндпоинтами сервис баса либо кэша, мы можем сначала запросить у них авторизацию через Access Control. Итак, собственно, наш дата-центр сначала авторизируется у Access Control. Если авторизация проходит успешно, он подключается к сервис-басу. Обращаю внимание, что в этом случае дата-центр делает исходящее соединение. Firewall, как правило, блокирует входящее соединение. В данном случае у нас входящих соединений нет, поэтому, собственно, наш дата-центр нормально коннектится к endpoint сервис-басу. Собственно, партнер делает то же самое. Партнер авторизируется в службе Access Control и подключается к этому же endpoint в сервис-базе. Получается, оба из этих частей инфраструктуры, да, наш дата-центр и партнер, они, по сути, делают исходящее соединение, как бы фаервол их не лочит, потому что он защищает входящих. И, собственно, уже непосредственно сервис-баз занимается обменом сообщений между партнером и дата-центром. Более того, если есть возможность сделать прямое соединение между дата-центром и партнером, то сервис бас снимает с себя полномочия транслятора вот этих всех реквестов, он организовывает, собственно, прямое соединение между нашим дата-центром и партнером. Например, сервис бас может принять решение о прямом соединении, собственно, двух частей инфраструктуры. Если, например, источник номер один, вернее, нода номер один, которая коннектится к сервис-басу, находится в той же, например, подсети, если, и в которой находится нода номер два, которая тоже коннектится к сервис-басу. То есть, в общем-то, это достаточно удобный и надежный механизм для объединения наших, собственно, инфраструктур. Ну и последний момент, это что такое кэш-сервис. Кэш-сервис это отдельная, грубо говоря, выделенная память высокоскоростная, которая позволяет нам хранить определенный объем данных, собственно, поверх наших инстансов. Да? То есть можно провести некую аналогию со сторожем. Иными словами, вот в сторожу у нас тоже есть endpoint, да, и с этим endpoint'ом уже посредством мы работаем независимо от того, какой у нас инстанс. Да? То есть мы имеем один и тот же источник данных. Вот здесь ситуация примерно аналогичная. Собственно, кэш-сервис предоставляет вам возможность иметь некую shared memory для ваших инстансов, которой можно хранить какие-то данные. Данные в ней хранятся по типу K-entity, да, dictionary, грубо говоря. Собственно, ключ у нас K — это какой-то string, и entity — это может быть объект какого-то нашего класса. И вот здесь вот обращаю ваше внимание, что в случае с кэш-сервисом у нас есть, вот в частности, в библиотеке, которая работает с кэшом, которая составляется вместе с кэш-фабриком, есть возможность работать с регионами. Что такое регионы? Регионы — это, ну, фактически можно это представить себе как партиции из таблицы, да? То есть кэш у нас один, но у него может быть несколько регионов, и, соответственно, в разных регионах могут храниться одни и те же ключи. Так вот, собственно, в Windows Azure Cache этот механизм не работает. То есть механизм регионов не реализован, и в рамках всего кэша у вас ключи всегда должны быть уникальны. Итак, собственно, сказал, да, здесь написано. Давайте посмотрим на пирамиду латенси. Итак, у нас есть диск, у нас есть сеть и у нас есть память. Собственно, диск, он же storage в данном случае, в случае с клаудом, у него самый низкий латенси, да, то есть мы можем туда хранить, там хранить какие-то данные, которым доступ осуществляется относительно не час. То есть, ну, измеряется секундами, может быть. Собственно, сеть. Сеть у нас имеет, скажем так, меньше latency, нежели диск, да, то есть у нас в случае со storage мы данные можем передавать со скоростью 60 мегабайт в секунду. Это 480 мегабит. Что касается сети, у нас сеть внутри облака 10 мегабитная. Ну и, собственно, memory. Memory — это lowest latency, да, то есть это самая быстрая память. Это может быть либо Windows Azure Fabric Caching, либо локальный кэш нашей виртуальной машины. Основные возможности кэша. Ну, во-первых, есть такая проблематика в облаке, как хранение ASP.NET сессий. Представим себе ситуацию. У нас есть приложение, которое авторизирует наших пользователей и хранит какой-то токен этих пользователей в сессии. Да, то есть, соответственно, пользователь... Ну, мы предполагаем, что приложение у нас распределенное. Пользователь приходит на виртуальную машинку номер один. Там проходит авторизацию. В этой виртуальной машинке номер один мы, собственно, записываем сессию. Показываем пользователю некий фронтенд. И в этом фронтенде пользователь нажимает какую-то кнопку, например, download. И попадает на виртуальную машинку номер пять, которая абсолютно ничего не знает о том, что пользователь где-то авторизировался, что сохранена на какой-то другой виртуальной машинке сессии и так далее. Попадая на эту виртуальную машинку, естественно, он не авторизирован. Ну и как бы, если сайт написан правильно, то по идее ему откроется снова окно, введите ваш логин и пароль. Дабы этого избежать, есть несколько подходов, дешевых и не очень. Самый дешевый подход, вот в частных кодеклейках существует ASP.NET Provider, который позволяет хранить, собственно, сессии Table Storage. Но учитывая то, что сессии — это достаточно часто используемые данные, да, можно поспорить по поводу перформанса работы такого подхода. Второй вариант — есть стандартный ASP.NET Provider, который умеет хранить сессии в базах данных SQL сервера. Здесь намек идет на базу данных SQL Azure, да, то есть мы можем, применяя этот провайдер, собственно, хранить наши сессии в SQL Azure. Но вариант, опять-таки, тоже не самый лучший, потому что он работает еще медленнее, нежели Storage. Самый оптимальный вариант использования сессии в ASP.NET — это, собственно, вот этот кэш-сервис. Также знаю решения, примеры, когда в кэше хранят какие-то сливки из базы данных, которые очень часто используются. Например, список товаров, которые нужно отобразить на сайте. Если сайт высоконагруженный, ну, можно, конечно, их один раз дернуть из базы, потом закешировать локально. Но, тем не менее, можно также их хранить в кэше. Соответственно, иметь синхронное обновление для, собственно, вот этих продуктов или данных, которые вы используете. Но как бы ASP.NET-сеть и дампы баз данных это не единственное, что мы можем там хранить. На самом деле можем хранить там все что угодно. Объект любого нашего класса, кастома, который мы создали. Мы, в общем-то, под свистком механизма кэша можем там хранить и иметь к нему доступ. Соответственно, кэш, равно как и сервис баз, может быть, поверх них может быть накручен сервис access control, который позволяет, прежде чем предоставить какие-то данные, пройти авторизацию через этот самый access control. В общем-то, это все, что касается презентации на текущий момент. Если есть вопросы по презентации, можем потихонечку задавать. Вопросов пока нет, ну тогда, пожалуй, перейдем к практике. Итак, собственно, что мы с вами сейчас будем делать? Мы сейчас с вами будем пробовать настроить кэш через менеджмент-портал и, соответственно, подвязать его к нашему приложению. Сразу, прежде чем мы начнем, обращу ваше внимание на следующий момент. Когда вы будете разрабатывать сервисы для кэша, используя Windows Azure Cache, потому что нету кэш-эмулятора для локального использования. Очень важно то, чтобы количество виртуальных машин, которые у вас работают в эмуляторе, было одна. Если у вас виртуальных машин две, то как бы кэш при этом работать не будет. Мы не увидим никакого эффекта. Но, опять-таки, это только при локальном эмулировании, как только мы опубликуем это в облако, мы, соответственно, увидим, что все у нас окей. Итак, для того, чтобы подключить, собственно, кэш на аккаунт, мы идем на Windows Azure Management Portal, windows.azure.com, по своему Live ID. Мы уже практически пришли. Итак, собственно, управление сервисами AppFabric осуществляется на вкладке Service Bus Access Control и Caching. Соответственно, здесь мы видим вот эти три сервиса, с которыми мы можем работать. Ну, в данном случае мы будем работать с кэшом, поэтому заходим в кэш. Собственно, у меня уже создан один кэш-аккаунт. Я, наверное, буду использовать его, но покажу вам, собственно, как создавать кэш. Итак, для того, чтобы создать endpoint для работы с кэшом, нам необходимо нажать кнопку New. Убедиться, что здесь у нас стоит галочка напротив кэш, то есть мы создаем кэш-endpoint. Далее нам нужно придумать namespace для нашего кэша. Это будет префиксом для будущего URL нашего endpoint. Ну, давайте возьмем какой-то access001. Проверяем, что он свободен. Ну, он свободен. Далее, собственно, выбираем регион, в котором будет находиться наш кэш-сервис. Обращаю ваше внимание, что если вы, например, виртуальные машинки у вас находятся в одном регионе, а кэш-сервис находится в другом, мало того, что вы не получите должного эффекта в плане перформанса, вам еще и придется платить за доставку данных между кэшом и, собственно, вашими инстансами. Это касается не только AppFabric сервисов, я не помню, говорил об этом, не говорил, если не говорил, то, собственно, рассказываю. В случае, если вы строите облачную инфраструктуру, и при этом у вас, например, компьютер-инстансы находятся где-то в Азии, а storage находится где-то в штатах, то за доставку данных, например, со storage в вашей виртуальной машинке между Азией и Соединенными Штатами, вы будете платить деньги. Ну, деньги это, насколько я помню, там 12,5 центов за гигабайт данных и 19 центов для Азии. Соответственно, это справедливо и для баз данных SQL Azure, и любых других сущностей. То есть, если мы разносим какие-то сущности, с которыми мы работаем в облаке по разным регионам, будьте готовы платить за доставку данных. Ну и иметь, соответственно, больше времени для их доставки. Ну, теперь вернемся снова к кэшу. Собственно, мы выбираем North Europe, это ближайший к нам регион. Далее мы выбираем подписку, на которой мы хотим активировать этот кэш. Повторите, он пропал. Еще раз регион. И, собственно, мы выбираем объем. Объем этого самого кэша. Обращаю ваше внимание, что кэш – это самый дорогой сервис в облаке. Вы можете прайс посмотреть на, собственно, странице TCO-калькулятора минус же, я, по-моему, вчера ее сбрасывал. Вот. То есть будьте как бы с этим осторожны. Итак, собственно, мы выбираем объем нашего будущего кэша и нажимаем кнопку Create Namespace. Далее пройдет некоторое время, и, собственно, наш namespace активируется. И мы, в общем-то, увидим, что мы можем делать несколько операций. Ну, во-первых, modify delete. Понятно, то есть мы можем модифицировать какие-то параметры нашего namespace. Можем его удалить. Можем изменить размер нашего кэша. Можем сверху прикрутить access control. Ну, собственно, для работы нам понадобится кнопка View Client Configuration. Мы ее нажимаем, и что мы здесь, собственно, видим? Здесь мы видим некую XML. Давайте я скопирую в текстовый редактор. Мы могли ее поближе рассмотреть. Итак, собственно, по сути дела, это куски веб-конфига, которые нам необходимо добавить на наш, собственно, сервис. Давайте для того, чтобы настроить кэш, мы создадим новый проект Visual Studio. Мы создаем новый проект. Естественно, облачный. Введем ему какое-то имя. Нажимаем ОК. Выбираем обычную стандартную веб-роль. В общем-то, пока ничего необычного. Мы создали обычный облачный проект, ASP.NET сайт. И теперь нам необходимо добавить в него референс. Референсы нужны следующие. Microsoft Web Distributed Cache и какой тут у нас Microsoft Application Server Caching Core и Caching Client. Итак, собственно, мы их добавим. Microsoft Web Distributed Cache. Вот он. И Microsoft Application Server Caching Client Caching Core. Собственно, после того, как мы их добавили, мы удалим, оно нам не нужно. Нам необходимо теперь поправить наш веб-конфиг для работы с кэшем. А именно, нам необходимо настроить хранение сессий в кэше. И для этого, собственно, у нас наш менеджмент-портал изгенерил куски, которые нам необходимо вставить. Итак, первый пункт. Нужно вставить в config section секцию data cache clients. Мы это сделаем. Мы заходим в наш web-config. Сразу все здесь посворачиваем, чтобы было удобно. System Diagnostics нам не нужен. Его удалим. Итак, мы добавляем Tag Concept Section. Далее нам говорят, что нужно добавить Data Cache Clients. Мы тоже добавим этот тег. Собственно, следующий тег нам необходимо добавить или перезаписать внутри нашего SystemWeb тега. Мы это сделаем. Смотрим, что у нас здесь есть. Вот есть session state. Соответственно, нам нужно перепрописать этот session. По дефолту он стоит in proc. Нам необходимо вот это скопировать и заменить то, что сейчас в session state. Ну и, собственно, нас просят в, опять-таки внутрь SystemWeb тега добавить вот этот, собственно, тег кэша, который указывает провайдер нашего кэша. Его добавляем.
Сергей.
Ау.
Кино попало.
Оп.
Ребята в чате жалуются.
Момент. Очень интересно, но у меня в доступе рабочий стол. Так, я с вашего позволения, наверное, попробую переконнектиться к собранию.
Мы тебя ждем.
Окей. Так, как теперь?
Да вроде слышно, но не видно. О, теперь видно.
Отлично. Да, кстати говоря, если можно, все выключите микрофон, потому что иногда очень мешает.
Да.
Спасибо. Итак, давайте определимся, мы остановились, да, то есть я пробегусь еще раз по чуть-чуть сначала. Итак, я добавил из XML, который сгенерировал портал, тег config section вверх моей конфигурации в веб-конфиге. Вот он, config section, который я добавил. За ним тег data cache client. То есть полностью скопированный, без никаких изменений, обращаю ваше внимание. То есть изменять здесь уже ничего не надо. Собственно, после этого внутрь SystemWeb тега я добавил session state, который сгенерил портал, и, собственно, тег caching. Вот они оба здесь. И если не сказал, вернее, не увидели референсы, то обязательно необходимо добавлять референсы Microsoft Application Server Caching Client Caching Core и Microsoft Web Distributed Cache. Что касается вот этих референсов Caching Client Caching Core, они поставляются вместе с Windows Azure Fabric SDK. То есть если вы ставили Windows Azure SDK, начиная от версии 1.5, насколько я помню, Fabric SDK ставится вместе с ней. Если у вас ранние версии, то его необходимо дополнительно поставить. Итак, собственно, мы сконфигурировали наш веб-конфиг. Мы изменили, собственно, тег session state. У нас здесь был incroc. Мы его заменили на custom, который использует, собственно, провайдер distributed cache, который хранит сессии в нашем кэше. Для того, чтобы провалидировать наш веб-конфиг, что мы все внесли правильно и корректно, давайте запустим проект в браузере и посмотрим, по крайней мере, что не возникает никаких exception. Итак, по всему судя, экзершенов у нас не возникает. Это хорошо, это значит, что, по крайней мере, веб-конфиг мы не поломали. Итак, собственно, все, теперь мы можем приступить к программированию. Я, с вашего позволения, код с нуля писать не буду. Я его возьму из своей заготовки. Итак, собственно, для начала я скопирую разметку. Так, теперь на звук жалуемся. Итак, собственно, в дизайнере я создал несколько контролов. Собственно, первая группа контролов, мы будем добавлять какие-то объекты в сессию и потом их ретривить, либо удалять. И вторая группа, мы будем, собственно, добавлять или извлекать какие-то наши кастомные объекты из кэша. И, собственно, под это дело есть также код. Мы сейчас подключим необходимые референсы. у нас все подключено. И, собственно, обязательно убеждаемся, что количество инстансов, которые проставлены в нашем приложении, один. Вернее, в настройках нашего сервиса. Итак, собственно, давайте пробежимся по коду, что здесь происходит. Собственно, в переменных уровня класса мы создаем два объекта, объект DataCacheFactory и, собственно, DataCache. В методе PageLoad мы оба этих объекта, собственно, генерируем, вернее, не генерируем, а создаем, инициализируем. Итак, нажатием на первой кнопке мы добавляем новый объект в сессию. Здесь, в общем-то, ничего не изменилось. У нас есть session, объект он статический. У него есть метод add, которым мы, собственно, добавляем имя нашего объекта, задаем ключа, грубо говоря, и значение. В данном случае мы будем в сессию записывать новый GUID, да, уникальный ID какой-то, и значение нашего текстбокса. При нажатии на вторую кнопку мы итерируем все ключи, которые у нас есть сейчас в сессии, и отображаем их в таблице. Тоже, в общем-то, привычная операция. И третье, это session remove, указываем значение нашего текстбокса, ключ, который мы хотим удалить. И что касается хранения кастомных данных, здесь все не менее просто, проще вернее. Итак, собственно, у нас есть некий класс, который будет объектом, который мы будем сохранять в кэше. И, соответственно, у этого у нас есть три кнопки. Первая кнопка путем метода add добавляет объект. Вторая путем метода put добавляет этот объект. И третья, собственно, извлекает этот объект по ключу. Собственно, в чем разница между add и put? В случае, если мы делаем add, и при этом у нас такой ключ уже существует, мы получим exception. Да, что, мол, такой ключ у нас уже есть в кэше, поэтому мы не можем его сохранить. Если мы используем метод put, и, соответственно, такой ключ уже есть, то его значение просто перезаключится. Итак, давайте запустим этот проект на выполнение. Сейчас будем надеяться, что стартанет мой эмулятор Windows Server 40. И там есть. Пока он поднимается, расскажу вам, собственно, я это хотел в конце сказать, но раз такое дело. Я уже говорил во время первого вебинара, что вышла новая версия Windows Azure Training Kit. Из-за того, что это, ну, как бы последняя пока что серия, сессия, вернее, вебинаров, я уверен, что в дальнейшем они тоже будут. Вот, но пока что... Собственно, для того, чтобы было над чем работать дальше, я вам рекомендую, собственно, поработать с этими лабораторными работами. Второй момент, который хотел сказать, в общем-то, для всех технологий Microsoft, это та же Windows Phone, это Windows 8, есть свои сайты с кусками кода, да, с примерами кода. Windows Azure не исключение, я вам даю ссылку. Ну да, надеюсь, не будем их продолжать. Я даже практически в этом уверен. Собственно, на этой страничке вы можете посмотреть уже готовые коды, да, готовые куски для ваших решений. Здесь можно отфильтровать, вот, для Service Bus, VCF, SQL Azure. Вот, то есть здесь просто проекты Visual Studio с объяснениями, с комментариями, как работает от Microsoft. Так, роль моя еще стартует. Вот, пока говорил, все стартовало. Итак, стартовал мой сервис, да, мой веб-сайт. Для начала посмотрим, убедимся, что в сессии у нас нет никаких ключей. Мы добавим какой-то объект, например, тест-1. Ну и до пары добавим тест-2. Посмотрим, что они добавили. Да, то есть вот наши два ключа, которые мы добавили, два объекта, вернее. То есть они сейчас реально физически находятся в кэше Windows Server. Соответственно, мы можем взять ID-шник какой-то и по этому ID-шнику сделать удаление этого объекта. То есть, что касается программирования из кода, да, у нас механизм сохранения, хранения состояний в сессии, их менеджмент абсолютно не меняется. То есть это обычная speed.net-овский синтаксис. Если у нас есть какие-то решения, которые жестко подвязаны под сессии и не хочется их переписывать, то просто путем изменения session провайдера мы можем хранить наши сессии в кэше без изменений кода. Ну и что касается кастомных объектов, то же самое. Давайте создадим какой-то ключ, допустим, 3x. И значение. Добавим одно. Добавим второе. Попробуем добавить тоже значение. Хотя нет, попробуем не в конце, потому что не хочется сейчас exception получить. Собственно, методом put мы можем выполнить то же самое. То есть, несмотря на то, что у нас такой ключ уже есть, его значение просто перезаписывается. Ну и, собственно, мы можем отретривить наш объект. То есть, под 3x мы записывали тест. Ну и как бы, давайте попробуем, вот ключ 3x1 у нас уже существует. Попробуем что-то новое добавить. То есть в этом случае мы получаем exception, что при вызове метод add мы пытаемся создать объект с ключом, который уже существует. То есть об этом тоже важно помнить. Собственно, это все, что касается AppFabric, все, что я хотел рассказать. Остальные примеры того же Service Bus и Access Control вы найдете в Windows Azure Platform Training Kit. Настоятельно рекомендую вам пройти эти лабораторные работы. Они очень интересные. Но ввиду того, что вебинар у нас ограничен по времени, там только одна лаба по Access Control рассчитана на 60 минут. То есть мы бы физически не успели бы ее сделать. Поэтому на текущий момент мы разобрались более так детально с кэшом, с Access Control и с Service Bus. Это будет некое домашнее задание. И под конец я бы хотел вам напомнить еще раз о новых возможностях Windows Azure, которые у нас есть. Во-первых, это новый портал managewindowsazure.com, который теперь является кроссплатформенным. Он написан на HTML5, не на Silverlight. И, собственно, у нас есть на нем, например, управление веб-сайтами. Это новый сервис в облаке, который предоставляет нам возможность либо создавать новые сайты из галереи уже готовых каких-то движков, либо заливать собственные движки. Процедура безумно простая, да, то есть мы нажимаем кнопку New, говорим, что мы создаем новый веб-сайт. И здесь есть вот From Gallery. Можем выбрать любой из популярных движков. То есть, в общем-то, это Umbraco, Orchard, WordPress, Joomla, Drupal. Ну, как бы, это, наверное, даже все, о которых я знаю. То есть, это блоги, социальные системы и так далее. Соответственно, для того, чтобы развернуть веб-сайт, нам необходимо, ну, зависимо от сайта, просто придумать ему URL, создать пользователя в базе данных, создать администратора на сайте и все. То есть, это step-by-step, очень просто, делается буквально за 10 минут. В качестве примера я могу показать вам WordPress, который я поднял через сервис веб-сайт. То есть Я придумал URL chmicro, к нему представилась asiawebsite.net. Вот, ну и, собственно, поднялся блог WordPress-овский, обычный, то есть это стандартный текст, я пока что ничего сюда не постил. Я думаю, что появится время, я превращу этот блог в свой основной блог. И, собственно, Azure Virtual Machines, идея состояла в общем, до недавнего времени, по сути дела, Infrastructure as a Service в области существовал только на бумаге. То есть для конечного пользователя, для нас не было возможности использовать Windows Azure в виде Infrastructure as a Service. То есть только либо как Platform as a Service, либо только как Software as a Service. Ну, либо тот и другой вместе. На текущий момент эта возможность появилась. Причем более того, опять-таки, мы можем создавать виртуальные машинки не на, на базе не только Microsoft операционных систем, а также на базе Linux подобных операционных систем. Ну, в данном случае это OpenLogic, CentOS, SUSE Linux, Ubuntu Server, OpenSUSE. Ну, это, собственно, моя виртуальная машинка, которую я поднимал. То есть, опять-таки, путем выполнения несложных манипуляций, мы указываем имя виртуальной машинки, указываем ее размер. Далее нам нужно будет опять-таки придумать endpoint. Вот. И, собственно, после этого мы можем развернуть виртуальную машинку. Ну вот, давайте попробуем, например, Windows Service 2012 релиз кандидат поднять, посмотреть, что это вообще такое. Мы создадим small виртуальную машинку, укажем локацию ножки Euro. И нажмем создать виртуальную машинку. Вот, собственно, пока она создается, в остальном, что касается операций, которые мы будем производить, можем производить на текущем менеджмент-портале, большинство из них мы можем производить, собственно, и на новом портале, пока что он находится в превью-версии, здесь еще не все возможности доступны, и тем не менее можно его использовать для, собственно, своей повседневной работы. Сейчас вот создастся сервер. И, кстати говоря, создается абсолютно недолго. Пока он создается, я, наверное, вот это упакую и вам раздам. Все, то есть можете скачать пример работы с кэшом. Если у вас есть вопросы, можете пока их задавать. Да, можно. Ну, Александр, идея, конечно, хорошая. На самом деле, вы можете выступить с этой идеей к Виктору Цикунову. Вот. В принципе, как бы он является организатором этих вебинаров. И я думаю, что если это найдет свою поддержку, в плане, что много людей будет заинтересованных, я думаю, что мы сможем провести такую сессию вебинаров, да, там какое-то их количество по созданию каких-то, ну, реальных решений, да, реальных архитектур и, скажем так, заниматься больше не теорией, а практикой. Возможно, могут быть проведены какие-то дополнительные тренинги. Ну, я чувствую, что я не дождусь, пока стартанет моя виртуальная машинка. Поэтому, в общем-то, на текущий момент веб-сайты и Virtual Machines, они существуют в бете, а их можно пока что использовать бесплатно, насколько я помню, с определенными ограничениями. О, вот, кстати, создалась виртуальная машинка. Чего она не пишет, что она прорезается? Ага, сейчас у нас еще будет бутон. Дмитрий, действительно, есть ли такие варианты? Мы можем использовать для кеширования какую-то виртуальную машинку, но в случае ее падения, сами понимаете, все данные, которые были в кэше, мы потеряем, мы никуда их не денем. То есть можно как бы извратиться немножко и еще в случае, если там падает машинка, сбрасывать наш кэш в storage. Да, соответственно, при ее старте и storage поднимать. Но опять-таки упадет кэш, соответственно, упадет вся ваша инфраструктура, которая подвязана под этот кэш. Поэтому с этим надо быть аккуратным. Можно, в общем-то, и SQLite же не использовать, а поднять ее на локальной машинке, но вы этим самым очень сильно рискуете. Потому что в таком случае вы не застрахованы от хранения данных при падении вашей виртуальной машинки по той или иной причине. Я думаю, что лучше сделать надежность ваших данных, да, и надежность ее хранения. Лучше, чем это сделано сейчас в клауде, ну, вряд ли получится. Так, Антон, не совсем понял твой вопрос по поводу АКС уже персистится. Как обеспечивается безопасность от падения из виртуалки? На самом деле у вас есть SLA, который выдерживается в случае, если у вас поднято минимум две виртуальные машинки в инстансе, вернее, в вашей роли. Соответственно, идеология облака такая, что у вас эти виртуальные машинки абсолютно одинаковые, да, то есть они друг о друге ничего не знают, просто клоны. Они выполняют одни и те же операции. Соответственно, при падении одной ноды у вас вся нагрузка на время ее поднятия будет обслуживаться другой нодой. Таким образом осуществляется гарантирование доступности вашего сервиса. Что касается защиты от падения самих виртуальных машин, возможно, ну, вернее, на текущий момент Microsoft вам не может прогарантировать, да, что если вы создали виртуальную машинку, что с ней все будет хорошо. Что касается, ну, скачать записи, она будет, я думаю, в ближайшие пару дней выложена на TechDays in UA. Кстати, предыдущие сессии, предыдущие наши вебинары тоже сюда выложены, поэтому там можно... Да, очень интересно. Понимаю, я уже могу приконектировать на виртуальной машинке. Нет, по-видимому, еще не надо. По поводу ответа на вопрос Александра, стриминг видео, да, действительно на текущий момент есть Windows Azure Media Services. Ну, вариант номер два, например, я реализовывал тоже решение с потоковым видео, когда медиа сервиса еще не было. Собственно говоря, блобы, а именно блочные блобы, они, собственно, и оптимизированы под стриминг, там поддерживаются ETag и докачки, отлично работает с Windows Media Player. Поэтому, в принципе, ну, это не совсем стриминг видео, не, он не потоковое, это скорее уже чтение записанного видео. Что касается стриминга, есть одна как бы большая ключевая проблема. Проблема это то, что в облаке, ну, насколько я знаю, не поддерживается UDP-протокол. Соответственно, нет UDP-протокола, нет протокола RSTP и так далее. Собственно, Windows Azure Media Services решает эту проблему, он позволяет нам транслировать видео из облака, собственно, нашим конечным пользователям. О, добрался я до бесплатной машины. О, собственно, подключение по RDP к виртуальной машинке, которая является элементом IaaS, ничем не отличается от того же самого подключения к виртуалке, которая является представителем PaaS. Ну, в данном случае я поднял Windows Server новый 2012, выполненный в замечательном MetroStyle, похожем на Windows 8. То есть, в общем-то, все осталось то же самое. То есть, есть Remote Desktop, мы можем работать с эндпоинтами, с портами. Вот. Но, как бы, это локальный сервер, мы сами тут поднимаем EIS и так далее. Для, собственно, работы, для выполнения тех или иных задач нашего сервиса. Да, то есть, вот вызвать бы как-то. Даже старт меню такой, как Windows 8. Собственно, на сегодня это все, что я хотел вам рассказать. Осталось придумать, как отсюда выйти. Собственно, это все, что я хотел на сегодня рассказать. Спасибо всем за внимание. Я думаю, что мы в ближайшее время встретимся еще не раз. Ну, в таком случае, пока всем до встречи.